Всем привет! Это подкаст «Подумай дважды». Здесь мы шутим шутки, обсуждаем волнующие нас темы через призму своего опыта. Мы, его ведущие, я Ника.
И я Уля. Сегодня мы поговорим про красоту в самом широком смысле этого слова. Про то, как оставаться собой, несмотря на ярлыки общества, и следовать своему стилю. А также про важность баланса в жизни.
Наливайте чаек, устраивайтесь поудобнее и welcome on board.
Сегодня у нас в гостях Аня Кудрявцева. Она художница, предпринимательница и инженер. Аня, привет, расскажи немножко о себе.
Привет, очень рада присутствовать на вашем подкасте. Как уже сказали, меня зовут Аня, я инженер по наладке испытаниям, предпринимательница, жительница Крайнего Севера и просто творческий человек.
Рада видеть тебя, Аня.
Очень рада, что ты у нас сегодня.
Расскажите, что для вас красота? Как делаете свою жизнь красивой?
Красота в моем представлении, прежде всего, это умственная зрелость и возможность разглядеть вокруг себя интересные и уникальные события, то есть эмоциональный интеллект. У каждого из нас есть свои представления о том, что красиво и что нет. По моему мнению, это всегда полнейшая субъективность. Поэтому так интересно спрашивать людей, что ты считаешь красивым и что нет.
Ну, для меня красота — это тоже такое обширное понятие. Это не только про внешность, это еще про то, как ты чувствуешь этот мир, какое ты создаешь пространство вокруг себя.
Я очень согласна. Я подумала о том, что я могу говорить о красоте какой-то вокруг, в плане окружающей среды. И если говорить о красоте людей, то, знаете, есть такое выражение, что вот там человек был красивым до того, как он открыл рот. Я очень чувствую это выражение, потому что красота, наверное, не только в какой-то, правда, внешности, как сказали девочки, но и она в том, что у человека в голове, в его мыслях. Это не значит, что я имею в виду, что вот красивый человек, тот, который изрекается как какие-то графини 19 века, но это о том, что поверхностность человека внутренняя всегда видна при его общении, его разговоре, и это тоже, наверное, для меня что-то о красоте. В плане какого-то окружающего меня мира, отдельного устойчивого понятия красоты, потому что меня могут привлекать разные вещи. Я могу, как сорока, смотреть на блестящие диско-шары, потому что я их обожаю, и в то же время сидеть на достаточно спокойной и минималистичной кухне. Меня это тоже не то что устраивает, мне это тоже очень нравится. В общем, наверное, красота всегда внутри, в ощущениях, вот, и в умении, может быть, совмещать что-то между собой.
Ты сказала, что красота для тебя — это по-разному. А вот, например, что вы можете сказать о доме? Давайте об этом поговорим. Как вы делаете свою жизнь красивой именно в плане дома? То есть важно ли вам вообще украшать свой дом? Или что-то наоборот, любите белую коробку условно жить в ней? А в общем, расскажите об этом.
Аня, ты как раз должна делать ремонт скоро в своей новенькой квартирке. Расскажи, что будешь делать.
Вообще, изначально хочу рассказать, что к выбору квартиры и места для жизни я подходила очень основательно. Когда смотрела ЖК новые, я выбрала как раз с видом на море, 10-й этаж, и меня очень волновала планировка. Просто так внесу ясность, у меня потрясающая однушка с отдельной кухней, совмещенной ванной и туалетом. И я, естественно, хочу сделать ремонт, в котором мне будет комфортно. Но так как я буду жить не одна со своим молодым человеком, мы планировали все рассчитать, чтобы у нас были раздельные зоны, то есть его рабочая зона, моя рабочая зона. Но прежде всего это желание создать, знаете, такое гнездо безопасное, светлое, с мягкой кроватью, с большими окнами, с ковром, чтобы когда ты спускался с постели, можно было тактильно ощутить вот всю эту мягкость, какую-то привязанность к дому. Вещи в моем доме — это вообще якори, благодаря которым я могу вспомнить какие-то события, которые в обычной жизни не всплывают просто в голове. У меня сейчас в родительском доме есть коллекция фарфоровых фигурок, И моя мама тем же самым занималась, тоже каждый год покупала фарфоровые фигурки. Поэтому для меня красота дома — это как раз-таки про то, что ты считаешь родным, максимально себе близким. Просто в моем случае это свет, тепло, уют. Ну и, конечно же, функциональность. Робот-пылесос, посудомойка. Этого никто не отменял. Но еще мне очень нравится размещать на стенах оригиналы работ художников. Это связано и с моей деятельностью, но я очень хочу, чтобы дом именно вдохновлял и направлял тебя на хорошее настроение, потому что жить в условиях, которые тебе не нравятся, это всегда выбор. Так что, когда я зайду в свою бетонную коробку, я четко уже буду знать, что я хочу.
Звучит реально супер круто вообще. Я вдохновлена. Я вообще очень разделяю вот это мнение про отдельные зоны для работы. Для контекста, сейчас мы с моим молодым человеком живем в однушке, и я записываюсь на кухне, потому что у нас нет отдельной зоны для нашей работы по отдельности, простите за тавтологию. Поэтому я живу такими маленькими мечтами о квартире с раздельными зонами, где будет отдельно кабинет, отдельно спальня. Я уже достаточно взрослая для того, чтобы понимать важность разделения места, где я сплю, и места, где я работаю. Мне это нужно. Все равно я стараюсь как-то разделять это даже в однушке. Я ее очень люблю, несмотря на то, что я мечтаю о чем-то побольше. Я обожаю место, где мы живем. Я повернутая на Новом годе, поэтому у меня еще с 1 ноября украшен мой дом. Потихонечку это все начиналось с гирлянд в одной комнате, и потом пошло дальше. Также мне, конечно же, очень важны мелочи в квартире. Мне дискомфортно находиться в помещении, которое полностью пустое. У меня достаточно много мелочей каких-то. Многие из вас, наверное, видели мою небольшую коллекцию керамических всяких штук, типа чашек, посуды. Я люблю завтракать из тарелочки, которую мне подарила Ника на прошлый Новый год, просто потому что она ручной работы и в том стиле, который мне очень нравится, и от той керамистки, от которой у меня много кружек. В общем, это важно для меня. В целом, такой подарок был полон внимания, наверное, ко мне. Это что-то про замечание того, что для меня важно. Также я, конечно же, обращаю много внимания. Я, естественно, это делаю неосознанно, я просто понимаю, что это для меня важно. На запахи в квартире, на всякие тактильные ощущения. Мне важно, чтобы мое постельное белье было мягким. Чтобы вы понимали, у меня есть постельное белье, которое предназначено для лета, и постельное белье, которое предназначено для зимы. Да, как бы, простите. При этом я всегда круглый год сплю под толстым одеялом, мне всегда холодно. Также у меня сейчас не так много каких-то комнатных растений, но вообще, наверное, у меня от мамы любовь к комнатным растениям. У мамы вообще мощная оранжерея какая-то на балконе. Это что-то в необразимых масштабах. У меня просто несколько комнатных цветов, которые мне очень приятны. Ну и напоследок я оставлю рассыпной чай. Огромная куча баночек стеклянных с рассыпным чаем. Это очень важно. Это важнее, чем вообще все на этой кухне. Я в этом нуждаюсь. Ника, передаю эстафету тебе в этом деле описания своей квартиры.
В общем, я с вами соглашусь в том, что мне так же, как Уле, очень важны запахи, поэтому у меня есть свечи, аромадиффузорчик. Это обязательно должны быть натуральные запахи. Лучше всего дерево, сосна, можжевельник и все в этом духе. Да, она из Сибири. В чем-то еще была согласна с Аней, но я забыла.
Прости, мне кажется, ты была согласна в функциональности.
Да, точно.
Я ее знала.
Как же она чувствует?
Также я согласна с Аней в том, что квартира для меня должна быть функциональной, но для меня это максимально чистые поверхности. То есть я люблю все убирать по шкафам, чтобы ничего нигде не валялось. Мне нужно, наоборот, минимальное количество вещей, иначе меня как будто бы энергетически это высасывает. Я люблю чистоту, я люблю, чтобы мне легко убиралось. Функциональность в том, что, например, ты зашел в ванну, потом ты должен встать на мягкий коврик. То есть все должно быть продумано до мелочей. Я не люблю махнуть рукой, чтобы что-то упало, разбилось и все в этом духе. И при этом я люблю, например, растение, но только одна штука. Если там будет кот, то тоже только одна штука. В общем, все в минимализме. Не люблю избыток.
Понимаете, она очень часто переезжала, поймите женщину.
Очень часто таскала странные коробки. При этом я оставляю у себя в душе место и пространство для какой-то небольшой коллекции. Так, например, у меня есть мини-коллекция фарфоровых чашечек. Я обожаю из них пить по утрам кофе, если сама его варю. Это просто лучшее. Кофе в 1000 раз вкуснее из фарфоровой чашечки. Также, например, когда у меня придет коробка с моими вещами, последняя, надеюсь, то я повешу там свою картину, которую я нарисовала маслом, но это будет только одна картина. Все книги я упакую и куда-нибудь положу, чтобы это вот мне все не мешало. Не люблю этим заставлять.
Также у меня мощный стеллаж с книгами просто. И я купила только что 4 тома и куплю еще 5-й. Лёша мне как-то сказал недавно: «Продай мои книги», я говорю: «Нет».
Как же чувствую, блин. У вас тоже есть такая привычка? В общем, у меня как раз дома есть домашняя библиотека, и все люди, которые дарили мне книги, я просила их подписать именно дату и от кого она, и какие-нибудь пожелания. И сейчас у меня целый стеллаж с книгами от людей, с которыми мы, возможно, уже не поддерживаем контакт, но я безумно дорожу этим. И Егор, мой молодой человек, он вообще не любитель классической литературы, он очень редко читает, но все книги, которые я у него заказывала, так скажем, это была классика, и он искал в интернете цитаты про любителей книг и писал очень смешные на корешке детским почерком 5-классника. Очень ценно!
Это мило.
Прикольно. Стыдно признаться, но если мне дарят что-то тяжелое, то я могу даже от этого спокойно избавиться, если это тяжелая книга. Даже если она подарена и подписана хорошим человеком.
Ой, я помню, мы с тобой говорили про это в выпуске, когда обсуждали подарки. Ничего, мы просто разные. На самом деле, наверное, это классно уметь... Сейчас будет сложная для восприятия фраза «уметь иметь» якори в своем доме, какие-то материальные маленькие, но в небольшом количестве, потому что я понимаю, что да, для меня все мелочи создают какой-то уют, и мне комфортнее так находиться дома, потому что, наверное, и у меня дома так было, у родителей. Но, в общем, это для меня все важно. Это для меня все важно. То есть мне важна вся моя коллекция кружек, я не могу избавиться от них. Мне важна вся моя коллекция книг, и я буду это возить из квартиры в квартиру, из города в город, я этим занимаюсь. Я когда переезжала из Ульяновска в Самару, я везла с собой гигантский замиакулькас, просто огромный, ему было 5 лет. Замиакулькас — это, если что, цветок. Надеюсь, когда выпуск выйдет, мы просто прикрепим фотку этого цветка. Он был реально огромных размеров, я его растила в Ульяновске 5 лет. Когда мы приехали на «Газели» с водителем, вот с кучей моих вещей в Самару, Лёша вышел встречать меня, он открывает багажник, и там стоит просто этот огромный замиакулькас, и он такой: «Блин». И водитель такой: «Да, мне уже сказали, что это самое важное из перевозимого. Мне это важно, мне тяжело с этими вещами расставаться. Сейчас замиакулькас у Лёшиной мамы дома в хороших руках».
Отдала ребенка.
Кстати, я нашла выход в том, что я перевожу с собой папочку, и там много открыточек, которые подписаны, или, например, рисунки, которые там мне подруга рисовала, там одна подруга, другая подруга. В общем, да, я тоже дорожу этими вещами, но если это что-то объемное, ну, например, очень тяжелая книга, то вероятность, что я ее кому-то отдам, велика. Потому что у меня тут стоит вопрос: моя спина или вещи, которые в целом я не пользуюсь, но могу там отрезать часть, если там она подписана, или же вообще она может быть не подписана? Тогда я все-таки выбираю свою спину. Давайте поговорим про внешность. Что думаете про свою внешность, или, может быть, вы обращаете внимание на внешность других людей? Есть ли у вас загоны по поводу своей внешности? И такой вопросик, который лично для меня сейчас остро стоит, это: нашли ли вы свой стиль в одежде?
Буду с вами откровенной. Внешность для меня играет огромную роль, потому что я визуал. Я помешана на поиске гармонии, и внешность для меня — это как раз вот про гармонию. Сделаю лирическое отступление и скажу, что в школе меня травили из-за внешности. В основном из-за моего лица, из-за моих параметров, то я была слишком худая, то слишком полная, и никогда не было баланса. Несмотря на то, что я себя любила как ребенка, потому что родители всегда мне говорили, что ты хорошая девочка, все у тебя хорошо, главное, что ты здорова, но при этом мои одноклассники, будучи уже в пубертате, очень любили указывать на мои недостатки, и будучи впечатлительным ребенком, я серьезно думала о том, что вот со мной что-то не так. И на фоне этого развились какие-то комплексы, совершенно непонятно откуда взявшиеся. Но я благодарна этому периоду за то, что начала заниматься с психологом и начала ходить в зал, приводить себя в то состояние, которое я бы хотела видеть. И впоследствии у меня были уже люди в жизни, которые никогда не могли мне сказать, что со мной что-то не так, потому что они были уверены в себе. Любой хейт, любая ненависть к внешности, она идет прежде всего от того человека, который ее говорит. Мы условно зеркалим свои недостатки на других людей. Мне кажется, что основная причина вот какой-то неприязни к людям, открытого отвращения к внешности, это прежде всего проблема тех, кто обращает на это внимание. А так, я сейчас стабильно тренируюсь, занимаюсь йогой, ухаживаю за собой. Мне очень нравится процесс того, как я просыпаюсь, смотрю в зеркало и думаю, какая ты чудесная. Что у меня очень красивые глаза, у меня красивые зубы, и в целом я себя очень люблю. И то же самое происходит, когда я прихожу на тренировку, смотрю, что у меня, допустим, есть небольшой целлюлит. И если бы Аня в 15 лет завопила от ужаса, что как такое возможно, Аня в 22 говорит: «Вау, вот это ты красивая женщина, я тебя люблю». И вообще я очень часто делаю комплименты внешности других людей, включая своих вот самых близких, родителей, молодого человека, вот всем членам семьи я стабильно делаю комплименты, потому что мне очень важно отметить их красоту.
Блин, я поддерживаю вот это вот желание сказать людям какие-то комплименты, хорошие слова. В голове у меня всплыл один пример, хотя их тоже достаточно много. Я стала гораздо чаще говорить маме, что она хорошо выглядит. Она у меня любит присылать мне фотографии, или мы там, если вместе куда-то идем, когда я приезжаю. Она у меня достаточно такая стильная женщина. Мне очень нравится говорить ей, что она хорошо выглядит, или там, что мне нравится что-то, что она надела, делать какие-то комплименты, что ей идет ее новое платье. Она так смешно, забавно смущается и говорит: «Ой, спасибо, да нет, это ты у меня такая красивая». Я говорю: «Мам,
все в тебя».
Мне кажется, это очень классно, это очень здорово.
Я фотографирую. Если мне нравится человек, точнее, как он выглядит вот в этот момент, я могу настолько восхищаться и говорить кучу комплиментов, например, своему молодому человеку, когда он там надевает форму или как-то красиво одевается, там весь такой причесанный, уложенный, то я просто говорю: «Вау, это тебе очень идет, это очень красиво, дай сфоткаю». Тоже у меня мама там, когда с мужем на какой-то праздник собирались, я говорю: «О, вы очень клево выглядите, давайте я вас фотографирую». Мне хочется запомнить эти моменты.
Блин, это классно.
Еще Аня говорила про то, что люди говорят хейт, когда они внутри как-то не уверены в себе. Я хочу добавить, что вот, например, когда у меня самой к себе повышается уровень критики, бывают такие моменты, то я замечаю, что я начинаю и других людей тоже критиковать по мелочам, а потом я это произношу и думаю: блин, да это дело вообще не в них, это же вообще все пустяки, и дело во мне, что я вот такую ерунду замечаю.
Сейчас подумала о том, что у меня в целом не было какого-то хейта в школе, насколько я помню, но какое-то время назад в каком-то из выпусков я говорила, что я очень тяжело переживала вот этот вот переходный период подростковый, потому что моя попа выросла быстрее, чем у девочек, и было сложно. Ну и просто моя фигура отличалась от других, и я думала, что со мной что-то не так. Думала, что это как-то некрасиво, хотя мои родители тоже всегда говорили мне, что я красивый ребенок и умный, и хороший, и вообще умница, красавица, молодец. Всегда меня поддерживали, но мне было как-то сложно. Я просто восприимчива к таким вещам, меня достаточно легко можно обидеть. Ну, в общем, я всегда это воспринимала на свой счет. Я это говорю к тому, что я задумалась о том, что, во-первых, я тут несколько дней назад поняла, что очень смягчилась к себе в отношении какой-то критики. Я не могу сказать, что: «О, вот я все супер крутая, очень люблю себя, вообще просто идеальная женщина». Типа нет. Но сейчас я понимаю, что отношусь к себе очень классно. Мне нравится, как я выгляжу. Но очень долгое время было абсолютно наоборот. Я постоянно находила какие-то недостатки. Но мне было очень легко найти что-то красивое в людях вокруг. Абсолютно в любых. Для меня это было так странно. Я смотрела на абсолютно любых женщин с разными фигурами, с разной внешностью, вообще абсолютно разных. Но все они для меня были очень красивыми. А я нет. И я не понимала, как это работает. Я в целом не то чтобы в этом как-то копалась, но вот такое было достаточно долго. Сейчас я очень рада тому, что я сижу на этой записи в майке и в домашних флисовых штанах и чувствую себя самой красивой женщиной. И еще маленькое замечание, Аня упомянула про целлюлит. Я хочу поддержать эту тему, потому что я сегодня с утра вышла из душа и думаю, блин, вот та же самая мысль. У меня есть небольшой целлюлит, потому что я женщина, потому что это нормально, потому что это женская кожа. У женщин есть целлюлит, боже. Легализуйте, пожалуйста, это уже наконец-то. Раньше я бы, наверное, вообще с ума сошла. У меня есть смешная история. Моя мама мне рассказывала, что я как-то пришла из детского садика и говорю, мама, у меня целлюлит. Типа мне было 5, что?
Жёстко. Там не было жира.
У меня, наверное, в 5 лет, ну, типа, физически не могло быть целлюлита. Я еще вообще не сформировалась как человек даже. И вот сейчас мне 25, и я думаю, кайф, целлюлит на бедрах. Вот это да, мой родной.
Мы просто все живые люди, я думаю. Сейчас скажу мысль такую достаточно непопулярную. Я считаю, что это нормально говорить о том, что твое тело меняется в связи с тем, что ты живой человек. Ты ведешь разный образ жизни. То есть, например, на работе ты больше сидишь, на тренировках ты больше двигаешься. И невозможно взять под контроль каждую клетку своего тела. И это нужно принять и нести в массы. Я сейчас не говорю о бодипозитиве, потому что у всего есть, знаете, гипербола и наоборот. То есть люди по-разному все воспринимают. И только от себя я хочу сказать, что любовь к себе, принятие себя — это речь больше не о масках для лица, а осознанность и взросление. И полное принятие того, что шаблоны красоты, которые создаются там не одно десятилетие, могут тебе не подходить и могут тебе не нравиться. И это абсолютно нормально. И в том числе нужно доносить эту мысль до своего партнера, самого близкого. Потому что у мужчин, как у меня сложилось мнение, опять же, исключительно мое мнение, никому не навязываю, у мужчин стандарты женской красоты более конкретные, чем у женщин. И поэтому, когда мы с партнером обсуждали мое физическое состояние, его физическое состояние, мы сразу же поняли, что все вот эти детские эмоции, которые вызывают там условно фильмы для взрослых, как должна выглядеть женщина, это все не настоящее, это все, как знаете, как с куклами Барби. В реальной жизни сексуальность, женственность и смелость — это как раз-таки в растяжках, в каких-то маленьких шрамах, в веснушках, в родинках. Каждая особенность, она сама по себе вызывает какой-то инстинкт того, что ты хочешь к этому прикоснуться. Ну, по крайней мере, в моем мире, в котором я живу, это так. Поэтому супер поддерживаю тему того, чтобы девушки, женщины и вообще все люди понимали, что любое состояние твоего тела — это окей, и это твой исключительно выбор, как ты будешь выглядеть в зеркале.
Классные истории. Я скажу про себя то, что я уже что-то и не помню тот момент, когда я себя жестко хейтила за фигуру и внешность. Наверное, это осталось все далеко в прошлом, но у меня точно был такой период и в пубертате, и в юности. Звучит постарчески.
Тебе 90.
Я поняла, что в целом к себе отношусь достаточно с большой любовью и очень бережно к своему организму. И также отношусь к телам, если так можно выразиться, своих близких людей. То есть я очень лоял. Например, если мы говорим там о партнере, то я вообще, ну, не буду никогда его там рассматривать по отдельным кускам. Мне очень легко принять тело человека, как будто бы я смотрю на тела людей, как на детей. Ну, то есть у детей, например, у них есть животики. Ну, и это нормально, это ничего страшного. Но они все равно прекрасны. Я скорее обращаю внимание на запах тела, на какие-то такие детали. наоборот, скорее акцентируюсь на том, что мне очень нравится. И вот, например, я недавно начала заниматься с тренером. Я помню, как она на первом занятии начала как бы рассматривать мое тело с точки зрения своей профессии, оценивающей. То есть я поняла, что мне в целом давно никто как будто бы на меня так не смотрел оценивающе, либо я не чувствую этих взглядов. То есть для меня это даже так странно, если мне кто-то что-то скажет по поводу тела, но тут как бы это было в контексте уместно, потому что я же сама обратилась к ней за этим. Но в целом мне никто не делает никаких комментариев, и если кто-то что-то мне скажет, ну как бы берегитесь, потому что это не ваше дело собачье. И она оценивала, и она как бы тоже разбирала мое тело по таким составляющим, но она скорее смотрела, например, вот одно плечо выше, другое ниже, там вот здесь вот такой перекос, ага, вот здесь подтянуть. И ты тоже начинаешь так обращать на это внимание в этот момент, и это достаточно тревожно. Я очень давно не находилась в этом состоянии, я поняла, что я себя вот так не рассматриваю отдельно. Я как бы вижу себя целиком, понимаю, что, блин, круто, это тело дает мне возможности жить, просыпаться утром, работать свою сложную работу, бегать, ходить элементарно. Ну, у кого-то же могут быть проблемы с там ногами. У меня там не подводит желудок, то есть я все правильно делаю. В целом хорошо питаюсь. В общем-то, да. Наверное, для меня любовь к себе, к своему телу, это именно вот такое безоценочное принятие себя. Ну, короче, как будто бы это уже какая-то стабильность и норма так давно, что я даже об этом не задумываюсь. Но это не значит, что я не хочу что-то улучшить. В том числе пошла к тренеру, потому что хочу увеличить мышечную массу. Мне это надо. Я чувствую, что мне так будет лучше. Также хочу немного изменить пропорции тела. В плане того, что всегда же можно сделать наше тело чуть более симметричным. Ну и в целом это про здоровье, про то, как лучше двигаться, держать спину ровно, там сидеть. Ну и все в этом духе. Подтянуть просто тонус тела элементарно. Как вы сказали, там целлюлит. Ну вообще все равно, типа да есть, да есть. Вообще плохой свет в квартире, и ты вообще его не видишь, например. Как будто бы, когда подтягиваешь тело, то даже не нужно худеть. Вот у меня такое чувство, что это просто красиво само по себе. Таким какой-то есть.
Я очень поддерживаю всю вот эту вот тему. Я в подростковом возрасте 6 лет была в спорте, в спортивном туризме. До этого я ничем не занималась, я не ходила на танцы, как большинство девочек, потому что мне очень не нравилось... преподавательница на танцевальном у нас кружке, и я очень рада, что я туда не ходила. Думаю, у меня было бы гораздо больше проблем с восприятием своей внешности после взаимодействия с Анжеликой Владимировной. Поэтому да, это классно. Но я подумала про несколько вещей. Первое, Ника сказала про пропорции тела, и в какой-то момент я заметила, что у меня же всегда в кавычках проблемной частью были бедра, и в какой-то момент я заметила, что мои плечи стали чуть шире, и из-за этого моя фигура стала более симметричной. Мне приятнее от того, что моя фигура выглядит так. Просто мне самой так нравится больше, и я этому рада. Несмотря на то, что в подростковые годы я занималась спортом достаточно длительное время, дальше мне было сложно с этим, потому что, во-первых, я люблю командные виды спорта, я гораздо более... Мне легче, приятнее, веселее, интереснее заниматься чем-то в команде. Это для меня как-то... более круто, я не знаю, как это объяснить, просто я занималась командным видом спорта, и поэтому это для меня теперь интереснее. Также у меня было всегда отторжение к залу, именно в плане качалки, показываю кавычки. Мне очень дискомфортно находиться среди тренажеров. Собственно, спасибо мне за решимость в том, что в этом сентябре я записала себя в спортзал, но я хожу только на групповые тренировки. Опять же, связь с прошлым, потому что мне так комфортнее. Но я записалась сюда тоже не с целью похудеть, с целью укрепить свою спину. Потому что пока я занималась туризмом в подростковые годы, у меня были очень сильные руки и спина. Мышцы остались с того времени, но все равно я чувствую, что они стали гораздо слабее. Сейчас с моей работой и в целом большим количеством стресса, наверное, моя спина устает гораздо больше, чем раньше. И я чувствую, что мне необходимо ее укрепить. И вот у меня тоже был такой же момент, когда я подошла к тренерке после тренировки, и я у нее что-то спрашивала про спину. И вот тот же момент в плане рассмотрения меня с оценочной стороны. Она говорит так: ну давай посмотрим вообще, как ты стоишь. А она такая лепит в лоб, и это супер дискомфортно. Но я понимала, что я сама спросила. И она говорит: ну вот расслабься просто и встань ко мне боком. Объективно, если я расслаблюсь и встану, моя фигура выглядит как вот у этих червяков из «Людей в черном». Примерно так я выгляжу. Блин, это не шутка, это моя жизнь. И она на меня смотрит, говорит: сейчас я буду тебя трогать. И она руками начинает выправлять меня в такую позу, в которой я должна, естественно, как бы находиться. Без напряжения, просто должна ходить в ней. А мне прям тяжело ее поддерживать. И она мне говорит: вот здесь подкрути, вот здесь вот так. И она меня поставила, и 3 секунды, пока я стою в этой позе, потому что потом у меня не получается. Она говорит: ну вот смотри, а ты, наверное, думала, что у тебя живот есть, да, смотри, вот его нет. И я такая: это так работает. И я понимаю, что я вот стою, и у меня уходит какое-то напряжение и сложность выдерживания спины. В общем, мне становится легче. И с этого момента я начала обращать внимание на то, как я держу спину. Ну, во-первых, слава богу, за 2 месяца я, правда, вижу какой-то прогресс, потому что у меня начал уменьшаться мой лордоз. Лордоз — это выгиб в пояснице. Выглядит, конечно, супер красиво, но это значит, что вашей пояснице просто конец в какой-то момент придет. Я очень благодарна себе за то, что пошла на тренировки. Единственное, я, наверное, ну, можно сказать, мечтаю о том, что когда-нибудь, не то чтобы разрешу, начну заниматься с тренером лично. Я когда читала Никин пост в ее канале про занятия с тренером, ну, она упоминала про это до нашего выпуска, и я думала: блин, это так круто! Занятия с тренером — это, наверное, единственное, что не вызывает у меня какого-то ощущения дискомфорта среди тренажеров. То есть, если я занимаюсь там с человеком, который вот ради меня пришел, и он знает, что мне нужно, он мне помогает, как-то поддерживает меня, я чувствую себя в безопасности. У меня нет вот этого дискомфорта от ощущения зала вокруг. Мне так комфортнее. Я очень надеюсь, что когда-нибудь я к этому приду и буду себе еще более благодарна, чем за эти групповые тренировки.
Индивидуальный подход — это вообще лучшее, что придумало человечество в спорте.
Да, это правда.
Хочу сказать, что с возраста 15 лет я ходила на групповые тренировки, и они были 3 раза в неделю. Я просто не представляла своей жизни без этого. И сейчас, будучи уже более взрослой, я, можно сказать, помешана на тренировках в спортивном зале. На данный момент я занимаюсь в тренажерном зале 3 раза в неделю, и по выходным у меня йога либо стретчинг. Некоторое время назад я занималась с персональным тренером, который показывал мне, как работать с каждым снарядом для того, чтобы я чувствовала себя уверенно в окружении людей, которые уже четко понимают, как что работает, какой вес нужно взять, для чего нужен пояс, для чего нужна резинка и прочие вот эти мелочи. В общем, я все это осознала, и сейчас на 100% чувствую, что зал, работа с железом, перчатки, вот эти небольшие мозоли на ладонях от турника — это моя тема, потому что я помешана на рельефе, и теперь это часть моей жизни, в которую подключается еще и молодой человек. У него теперь тренировки каждый день с персональным тренером. Я надеюсь, что через 3 года мы станем, знаете, такой парой, которая в Пинтересте. Девушка показывает, какие у нее накачанные руки, и потом парень сзади такой: вау, а у него там вообще дыни такие, знаете, бицепс. Поэтому да, я очень хочу крутой рельеф.
Классное желание. Это вообще очень круто, что у нас у всех разные цели и желания, и что нам не стыдно там в чем-то признаться. Мой запрос для моего тренера, он необычный. Она говорит: обычно люди, там, девушки не хотят сильные руки. Я говорю: а я вообще кайфую от того, какие красивые спины у девушек, которые занимаются там осанкой. Мне нравятся сильные руки. Это вообще супер. Кто-то приходит за, там, стальным прессом. Офигенно. Кто-то берет пакет занятий по растяжке. И цели могут быть разные. Не всегда это шпагат. Для меня, например, если бы я взяла пакет занятий по растяжке, то это было бы, чтобы я могла в обычной жизни, как бы, чтобы мне было легко наклоняться, была мобильность для занятий на тренажерах, потому что растяжка, она дает нам нам, ну, больше возможностей выполнять какие-то упражнения на тренажер. И все в этом ключе, и это вообще здорово. А вот подскажите еще про стиль. Какой ваш стиль в одежде? Меня это больше всего сейчас интересует.
Мой стиль формировался просто бесчисленное количество времени, потому что, начиная со школы, я опиралась на образы каких-то известных девушек. То есть я могла завивать кудри, могла делать сумасшедшие стрелки, надевала исключительно приталенную одежду для того, чтобы подчеркнуть достоинство фигуры. Опять же, это связано с тем, чтобы вызывать у людей восхищение, знаете, чтобы женщины завидовали. Вот раньше у меня была такая цель. Но сейчас, опять же, подходя со стороны взрослости, я очень люблю женственную, комфортную одежду пастельных оттенков. Не подумайте, что я из разряда чистый нюдик. Нет, у меня очень яркий макияж бывает, там стрелки коричневые, там брови и так далее. Но сейчас я для себя четко нашла опору в кофейных оттенках: белый, там черный, коричневый, хлопок, обязательно натуральные ткани. Можно свитер, но это шерсть там с акрилом. Я еще очень люблю хлопковые носочки, термобелье обязательно надеваю, потому что я живу на крайнем севере, а здесь очень холодно. У нас зима большую часть года. Я думаю, сейчас все почувствовали, у кого тоже так же. И основной мой стиль — это как раз-таки комфортная, женственная, расслабленная одежда. Я очень часто замечаю, что на меня как раз-таки смотрят девушки, которые надевают одежду, в которой им некомфортно, но при этом они хотят произвести впечатление. А я произвожу впечатление тем, что мне максимально комфортно. Это какая-то зависимость образовалась. Мой основной арсенал — это свитер насыщенного шоколадного оттенка. У меня есть бежевые джинсы клёш. У меня есть строгие черные брюки. Я обожаю юбки, это моя слабость. У меня коллекция колготок там от 100 ден до 20 ден. Я обожаю обувь из натуральной кожи, потому что она теплая и она очень комфортная. И я обожаю рубашки белые, зеленые рубашки. Мне очень нравятся природные цвета и фактуры. И, соответственно, когда я надеваю эти вещи, я чувствую себя просто королевой вселенной. Как бы это высокомерно сейчас не звучало, но, на мой взгляд, каждая женщина должна чувствовать себя вот этой вот королевой, которая идет, и все на нее обращают внимание. Даже в спортивном зале, девочки, я надеваю белый рашгард приталенный. У меня огромный арсенал из тайцев, кроссовок, носков, потому что я всегда хочу быть стильной и чувствовать себя просто на миллион. Это делает меня мной. Моя сила в природных оттенках, натуральных вещах и чувством безграничного комфорта и, опять же, женственность. Ну и сексуальность тут не последнее место занимает, потому что это тоже, можно сказать, мой такой жизненный принцип — это вызывать восхищение. Восхищение вызывает не откровенная одежда, хотя это тоже неплохо, безусловно, просто мне не подходит. Я вот как раз любитель и оверсайза, и обтягивающего. Главное, чтобы это было максимально твое. Не пытаться у кого-то украсть его стиль. То есть если у кого-то там, допустим, есть кофта, знаете, такая плюшевая, тебе она понравилась, и ты хочешь, ну, точно такую же. Нет никакой гарантии, что эта вещь для тебя, что она на тебе будет сидеть, и ты будешь чувствовать себя так, как вот чувствовал человек, который первоначально ее надел. И еще я сторонница мнения, что мода циклична, и когда-то будет модным, может быть, кислотные цвета. Если это сейчас не модно, извините, я не слежу. Да, я подписана на огромное количество пабликов о моде, мне очень нравятся разные бренды, включая российские, но я всегда ориентируюсь на свое внутреннее чутье и никогда не куплю вещь, которая будет вызывать у меня какой-то дискомфорт. Даже если это бренд, даже если оно стоит там, как квартира в Москве, и будь у меня такие деньги, я бы все равно не купила, потому что базируюсь на своих чувствах. Еще хочу сказать, что я максимально не сторонница покупать вещь только из-за логотипа. То есть, например, если я вижу, что вещь сделана из акрила, допустим, свитер, но стоит он как экстра натуральный там шерсть, я не куплю его. Даже если это супер круто. Я лучше отдам предпочтение локальному бренду, нежели чем бренду, но с плохими материалами.
Вот этот костюм Гуччи, который весь в этом логотипе, знаете, и вы один сплошной Гуччи, мне вот это в голову пришло.
Я в сентябре ездила в Москву как раз и читала о Патриарших прудах, почему все так хотят на Патрике. И потом зашла в запрещенную социальную сеть по отметке Патриаршие пруды и там все люди в брендовой одежде. И у меня возникло такое: о господи, если я туда приду, меня, наверное, выгонят с территории сразу же моментально. Несу в контекст: в моем родном городе, так как мы все фактически заводчане, у нас определенный режим дня, и мы температурный режим тоже как бы стараемся соблюдать и на предприятии, у всех в основном темная такая одежда, знаете, когда они идут на работу. Но когда выходной день в Северодвинске, все просто надевают свои самые лучшие куртки, штаны, кроссовки, все самое яркое, все супер позитивное. И это, опять же, возвращаясь к тому, что люди разделяют комфортную одежду, и которая им просто очень нравится. То есть они готовы потерпеть. Я не готова потерпеть.
Как же ты чувствуешь просто.
А еще я люблю очень серебряные украшения. Я постоянно как сорока. У меня подвеска, у меня браслеты, у меня кольца. И я просто не могу из-за своей физиологии носить бижутерию, из-за того, что у меня сразу же аллергическая реакция проявляется. Поэтому я помешана как раз на серебре. И вы знаете это чувство, когда ты весь такой комфортный, расслабленный, в одежде, в которой ничего не чешется. Ты буквально как под одеялом, и ты еще блестишь на солнце. Это просто ощущение 10 из 10, всем советую.
Блин, очень круто. Я, наверное, вообще, если начну описывать какой-то свой стиль, то все скажут: ой, зачем ты скопировала Анин спич и вставила свой? Ты не могла придумать что-нибудь интересное?
Ну, ты же любишь яркие свитера.
Ну, слушай, нет, подожди, это сейчас немного неправильно звучит. В основном мой, в кавычках, стиль одежды такой очень расслабленный. Я думаю, что у меня очень много базовых вещей. В основном я хожу в оверсайз-футболках и джинсах или брюках, но каких-то пастельных тонов. Обычно это тоже коричневый. Мне очень нравится молочный цвет. Мне редко нравятся вещи именно белого цвета, потому что они какие-то выбеленные. Короче, у меня затык на белый. Если он немножечко молочный, то супер. Если он такой просто белейший, как целлюлозный, скорее всего, я его не куплю. Но помимо этого, вещи должны быть, конечно же, удобными. Я помню, что тоже раньше носила какие-то постоянно облегающие вещи, акцент на красоте, но не удобстве. Теперь у меня абсолютно наоборот. У меня есть туфли на каблуке, которые только комфортно мне носить, потому что там просто какой-то максимально мощный каблук, на котором я чувствую себя уверенно, на котором мне удобно ходить, и мои ноги не ломаются от того, что это каблук. Я стала делать гораздо больше акцент на удобство и комфорт. Я понимаю, что если, например, сегодня я вдруг чувствую себя немного отекшей или много отекшей, не хочу, чтобы мое тело было сковано какой-то одеждой, я буду выбирать более свободный какой-то наряд на этот день. Но также я в этом году поняла, что стала гораздо больше носить юбок и платьев. Мне очень нравится ходить в чем-то с юбкой. Я чувствую себя красивой. Я хотела сказать женственной, но понимаю, что у меня нет какой-то привязки к наряду относительно женственности. Я уже сказала, в чем я сижу сегодня. И вот я в майке и трениках, потрясающе женственной. Я считаю, вот максимально 10 из 10. Сижу, болтаю ножкой. Но у меня есть небольшая проблема именно с домашней одеждой. Я вот сейчас, наверное, чуть ли не в течение года и сейчас более активно стараюсь найти себе красивую, комфортную домашнюю одежду, потому что вам не кажется, что в России, возможно, так везде, но в России просто точно, домашняя одежда — это вот то, что ты просто никуда уже больше не наденешь. Это вот типа вот эта футболка с дыркой, которую тебе жалко выкинуть, треники с вытянутыми коленками, типа вот такие приколы. И я понимаю, как мне важно чувствовать себя комфортно и красиво дома в том числе. И вот поэтому стараюсь найти какие-то, может быть, костюмы. У меня есть вообще случайно купленный костюм, потому что мы собирались с сестрой пойти на йогу, и мне было не в чем идти. И я купила такие широкие свободные хлопковые штаны с топом. И это просто 15 из 10. Это лучшее мое приобретение за всю мою жизнь. Мне очень важно абсолютно во всей одежде тактильные ощущения от ее прикосновения к моему телу. Мне не должно ничего тереть. Я люблю мягкое, люблю чтобы мне было комфортно и хорошо. Я вот как-то сидела недавно на смене в лонгсливе хлопковом, а он какой-то такой прям мягкий-мягкий. И я сижу и думаю, боже, как мне хорошо, так комфортно себя чувствую. Сейчас, простите, пожалуйста, я хотела что-то сказать, хочу обязательно это упомянуть.
Про цвета?
Да, спасибо большое.
Как же они чувствуют друг друга. Мем про чувака с камерой, который вас снимает, и такой, ну можно я пойду?
Но вот Ника вначале сказала про то, что я люблю яркие свитеры, и я думаю, что вот здесь, несмотря на все мое описание моего спокойного, комфортного, базового гардероба, у меня есть вещи, которые акцентные, что ли. Вот у меня есть тот же розовый свитер, который мне подарила Ника, и он такой цвета фукси, типа он супер розовый. Я думаю, о, класс, отлично. Также я по осени носила кардиган, и сейчас тоже иногда хожу в нем на работу. Он такого малиново-алого цвета, очень насыщенного. И в целом, по цветам, думаю, что большая часть моего гардероба действительно достаточно светлая, пастельная, спокойная. Хотя раньше я очень часто ходила в черном. Сейчас я очень редко надеваю черные вещи, что забавно наблюдать на самом деле.
Я тоже.
Сидит в черном худаки с черными наушниками. Но, в общем, у меня очень часто есть какой-то акцентный цвет в образе, но он один. Как та одна картина у Ники в квартире, вот так и у меня. Будет все бежевое, коричневое, белое и что-то одно акцентное, не больше.
Только хотела сказать, что картина это на фоне бежевой стены.
Возможно, это акцентное будут красные трусы, но как бы кто знает.
Чувствую на всех уровнях. Это не учебная тревога. Забыли сказать важный момент, что стиль — это в том числе потрясающее хлопковое нижнее белье, потому что это тоже очень важно. Неважно, какую одежду ты наденешь поверх, если тебе дискомфортно на первом слое, день будет провален.
На первом уровне, на первом этаже.
Да, если ты сдашься первому боссу, то все, день будет уже не таким. Ну, короче, даешь в массы качественное нижнее белье из хлопка, удобное, идеальные посадки. Не бойтесь, что ваши трусы-слипы могут быть выше поясницы, это нормально. Мы тоже все в этом плаваем, ребята.
О, я, которая до пупка просто натягивает трусы.
И использование бра вместо лифчика с застежкой — это тоже база. Девочки, нас много.
Хлопковые бра — это просто творение божественное какое-то. Это лучшее, что было в моей жизни, самое комфортное, потому что эти косточки и застежки — это просто пытка какая-то. Хлопковые трусы. Просто, пожалуйста, носите хлопковые трусы.
Я тоже люблю вот эти все бежевые свитера, комфорт и так далее. Но мне, наверное, нравится чуть более деловой, что ли, стиль, если его так можно назвать. Я обожаю пиджаки, брюки, которые не заужены. Ненавижу зауженные брюки. Люблю свободненькие. В целом, люблю большое пальто. Такое, знаете, чтобы длинное, оверсайз. Очень люблю всякие штучки типа большие шарфы. Тоже люблю серебряные украшения. Ну да, в целом, короче, я к вам присоединяюсь. Но еще я люблю добавлять какую-то изюминку типа дорогой сумки. Я это просто обожаю. Я чувствую себя на миллион долларов. Врубаешь в это время инстасамку, короче, в наушники.
Вся энергия богатства пошла в чат.
Ну, в общем, да, и в зале я поддерживаю Аню. Я обожаю ходить в шортах и в топах. Мне все равно, сколько я вешу, как я выгляжу. Я просто очень люблю красивую спортивную одежду. Мне нравится то, что вот там мой тренер делает комплименты, говорит, о, какой красивый блестящий топик. Ну, в смысле, то, что там чуть-чуть шиммер как будто бы вшит внутрь. Ну, в общем, это красиво смотрится. Но люблю все такое достаточно однотонное. Терпеть не могу принты. Я хейтер принтов, обожаю белые футболки, просто вообще моя любовь. Наверное, все. Почему говорю, что у меня сейчас затык со стилем? Потому что я понимаю, что у меня есть одежда, и я от нее избавляюсь, потому что она уже мне не подходит. Я люблю это делать раз там в какой-то период. Либо продаю, либо кому-то отдаю вещи. Если никто не взял, то могу отдать вещи там в детский дом, условно. Ну, в общем, нахожу выходы. Ну и в конце, если вещи там непригодны для носки, то можно на утилизацию отдать. Я очень много вещей отдаю, но стараюсь себе сейчас ничего не покупать. Я ношу одни и те же вещи, но они все мои самые любимые. Их немного.
Блин, я это очень чувствую.
Я сейчас хочу чем-то дополнять и как-то разнообразить свой стиль. Но я также верю в то, что даже из своего гардероба можно просто составить другое какое-то сочетание вещей. Это будет смотреться по-новому. И можно дополнить какими-то мелочами. Пояс красивый, дорогой. Другая обувь или там другая сумка, шарфик, украшение. Благодаря этому, мне кажется, образы могут заиграть в новом ключе. Я терпеть не могу. Там у меня бывают периоды, когда я постоянно надеваю треники, потому что я просто не хочу ничего придумывать, а когда у меня составлены образы в голове, то мне автоматически ничего не нужно придумывать, это как бы уже есть и заложено в моей подкорке. В том числе поэтому я люблю маленькое количество вещей, потому что, по сути, все вещи в нашем доме, они занимают какую-то часть нашего внимания и нашего контроля. То есть все равно это как-то загружено в нашей голове.
Ничего не знаю, я иногда забываю, что у меня есть малюсенькая такая статуэтка уточки, которую мне мама подарила, и когда я ее обнаруживаю на полке, я такая: «О, привет, ты здесь?» Ладно, это была шутка.
Часто здесь бываешь?
Ну, в общем-то, я к тому, что да, я поддерживаю Аню в том, что она сказала про сексуальность. Мне тоже важно это чувствовать. Я люблю костюмы, комплекты, пиджак плюс брюки. Вниз надеть какой-нибудь топ. Может быть, оверсайз комплект, но он очень такого какого-то строгого стиля с полосками. При этом надеть каблуки. И для меня это вообще супер секси. Я люблю вот мягкое, как оверсайз пальто, мягкий свитер, но чтобы я знала, что это все очень качественные вещи. Соответственно, качественное пальто не может стоить дешево, но стоит приличных денег. И мне приятно от этого, что, да, о себе забочусь таким образом, что я не поскупилась, не купила какого-то говнокачества 5 пальто, а купила одно, но очень хорошее.
Я поэтому хожу без демисезонной одежды, потому что у меня есть старая, которую я уже не хочу носить, а новую я пока еще не хочу позволить себе купить. И я такая: что ж, ходим в джинсовке. Всем пока. Есть минусы и недосмотры в моем гардеробе.
В моем тоже. Мы просто ищем еще свой стиль, и нам нужно посоставлять побольше комплектиков. Что-то дополнить нужно в гардероб.
И зарплата 300 тысяч, но это другое.
Да, девочки, а у вас бывало такое, что вы просыпаетесь и уже утром понимаете, в чем вы сегодня пойдете, и даже от мысли, что вы наденете этот образ, вам уже очень хорошо. Когда я собираюсь там на маркеты, я беру с собой капсулу, гардероб, и я беру именно те вещи, в которых я буду чувствовать себя просто сумасшедше сильной, крутой и привлекательной. Ну, в основном для женской аудитории, потому что мне, как правило, важнее женское мнение, как бы сейчас это неправильно не звучало, но в связи с тем, что женщины больше времени априори уделяют своему внешнему виду, именно комплименты мне всегда приятнее слышать от девушек относительно стиля.
У меня так с событиями. Если я, например, знаю, что мы пойдем вечером покушать в ресторанчик, то я хочу красиво одеться, и я придумываю, что я одену. И да, я это предвкушаю. Это как нарядиться. То, что обязательно нужно раз в какой-то промежуток времени.
Блин, я согласна, мне очень нравится собираться куда-нибудь и вот придумывать, что я надену. Но гораздо больше удовольствия, мне кажется, мне приносит то, когда я просто в какой-то день собираюсь куда-то, придумываю себе сочетание одежды, оно не обязательно может быть новым, может быть хорошо забытым, старым или вообще тем, которые я достаточно часто надеваю. Но вот это ощущение, что именно сегодня я так хорошо в этом выгляжу, я думаю, блин, круто, и иду куда-то.
Девочки, мы так много говорили о том, как мы себя чувствуем в определенной одежде. И Аня говорила про уверенность в себе. То есть, если ты надеваешь вещи, которые тебе подходят, которые тебе нравятся, ты чувствуешь себя уверенной в себе. Давайте поговорим про тему состояния. Расскажите, важно ли вообще для вас состояние, быть в ресурсном, прости господи, состоянии, и какие дела отнимают эту энергию, а какие добавляют.
Вообще, ресурсное состояние для меня — это когда закрыты все насущные потребности. Первое — это значимость. Второе — это самовыражение. Третье — это безопасность. Четвертое — это жизнеспособность. И пятое — это выживание. Когда каждая вот эта потребность закрыта, я понимаю, что я готова горы свернуть. Хоть завтра, хоть сегодня.
Пирамидка Маслоу.
Мне добавляет энергию качественно проведенное время, которое приносит удовлетворение. И вот чувство вины, которое я иногда испытываю, оно как раз-таки из-за недостатка качества времяпровождения. То есть заряжают энергией меня простые белки, сложные углеводы, движения, упражнения, йога, растяжка, смех, какие-то настольные игры, где нужно напрягать извилины, регулярный отдых, медитации, достаточный сон и окружение. Я обожаю в конце каждого дня видеться со своим молодым человеком. Мы обсуждаем, что у нас произошло за день, но при всем при этом с подружками территориально, которые живут рядом, я вижусь примерно раз в 3 месяца. Мы пьем кофе, разговариваем, и это меня заряжает энергией на ближайшие 3 месяца. Поэтому для меня как раз-таки времяпровождение с друзьями — это вот та часть жизни, которая как может отнимать энергию, так и давать. Штуки, которые заставляют меня чувствовать утрату энергии — это кофеин, как бы парадоксально это ни звучало, сахар.
О, спасибо за описание моего типичного утра, отлично.
Телевидение, обезболивающее. Чем больше мы восстанавливаемся эмоционально, тем лучше себя чувствуем, и тем эффективнее можно противостоять жизненным каким-то неурядицам и стрессам. И каждый месяц я в своем блокнотике составляю колесо баланса. Это колесо, в котором есть секторы, и в каждом секторе подписана какая-то сфера жизни. И я закрашиваю, на сколько процентов я считаю, что меня эта сфера удовлетворяет. Если где-то есть какое-то проседание, то есть процентов там 10, а остальные по 80, это значит, что я уже потеряла баланс, и, может быть, сейчас это не чувствуется, но это как снежный ком на меня навалится через несколько месяцев. Поэтому я стабильно хочу сохранять, знаете, очень активный жизненный поток, даже в моменты, когда я чувствую себя не очень хорошо, как раз-таки, когда я после работы прихожу, ложусь на диван, и мне даже, знаете, штаны снять тяжело. Вот я лежу в штанах и понимаю, если я сейчас шевельнусь, я, наверное, заплачу. И вот даже в такие дни, когда ресурс нулевой, я беру, поднимаю себя силой воли, а ее количество весьма ограничено, и вот эту вот силу воли я использую для того, чтобы пойти на тренировку, либо приготовить себе вкусный ужин, либо позаниматься делами по магазину, либо порисовать, либо выйти просто на какую-то прогулку. В общем, сделать какое-то качественное дело, в результате которого мне больше не захочется просто лежать и плакать. Но, разумеется, я, как и все живые люди, позволяю себе прожить какие-то нересурсные состояния. Жизнь иногда влепляет такие пощечины, что очень сложно оправиться, знаете, просто исходя из определения ресурса. Мне кажется, важно везде держать баланс, потому что любой перевес, неважно в какую сторону, финансов или отдыха, чреват провалом, и никогда ты не знаешь по времени, сколько этот провал будет. Например, если ты много отдыхаешь, но при этом мало зарабатываешь, это вызывает дискомфорт. В то же время, когда наоборот. Поэтому я всем настоятельно рекомендую вести дневники, записывать колесо баланса и контролировать то, что мы потребляем. Неважно, это еда или это люди. Я всегда придерживаюсь мнения, что мы средняя арифметическая 5 людей, с которыми общаемся. То есть если 5 человек, которые в вашем ближайшем окружении говорят, что им не нравится их работа, им не нравится их жизнь, вы станете 6-м. Если вы в окружении людей, которые постоянно заряжены, им хочется двигаться вперед, они находят в себе силы, они смелые, они дерзкие в каком-то смысле, вы тоже станете 6-м. Поэтому про качество жизни, как раз-таки для меня качество жизни — это и есть ресурс.
Кстати, есть исследование, которое опровергает этот айтем про 5 человек. Но это просто фан-факты.
Но это в моей жизни так работает, наверное.
Ну, типа там говорится о том, что, условно говоря, ваши 5 человек во взрослом возрасте может входить твоя няня, твой муж, твой ребенок и еще 2 коллег. Но это не значит, что ты, типа, станешь таким же. Ну, я скорее про вот это.
Я, наверное, рассматриваю вот эту теорию 5 человек с тем фактом, что я осознанно выбираю круг общения, и я себя с этими людьми ассоциирую. То есть если есть какая-то шутка или какая-то фишка, возможность того, что я буду это повторять в другом окружении, почти 90%, потому что мне это понравилось и моя личность это притянула. Если в моем ближайшем будущем мои 5 человек будут коллеги по работе, там, муж и дети, я буду, надеюсь, отхватывать от них лучшее. Вот, наверное, в этом смысле. Не хочется худшее перехватывать, конечно, но, знаете, всякое бывает.
Я поняла, она была весы.
Lucky Lovely Libras.
Это шутка. Уля.
Так, да, это я. Я вот задумываюсь сильно над этим вопросом. На самом деле, для меня, наверное, то, что дает энергию, это хорошее, качественное распределение сил на дела по всем моим сферам занятости, которых ультра много. Но основные — это моя, в кавычках, взрослая работа полетным диспетчером, моя работа над магазином и моя работа в подкасте. Ну и, разумеется, бытовые какие-то дела. И еще очень не хотелось бы вычеркивать из этого какую-то сферу взаимодействия с другими людьми, типа социализации, но не всегда получается. Я испытываю некоторые трудности очень часто в распределении своих планов на день относительно всех этих сфер. Так, например, я понимаю, что в идеале там, вот у меня есть неделя, в понедельник я собираю заказы, отправляю их, рисую какие-то новинки, отправляю их в типографию, во вторник я монтирую новый выпуск, в среду я делаю что-то еще, убираюсь дома, в четверг иду на свою смену. Но очень часто бывает так, что у именно творческих сфер, как подкаст и магазин, есть какие-то дедлайны. Они не то чтобы прям супер жесткие, но они все равно существуют. И бывает такое, что наступает день, когда мне нужно сделать какие-то дела по одной из этих сфер. Например, мне нужно подготовить поставку куда-нибудь на новую точку, или мне нужно домонтировать выпуск. А я абсолютно не хочу этим заниматься и хочу делать что-то другое. И вот этот день, скорее всего, будет забирающим у меня энергию, потому что я буду заставлять себя весь день этим заниматься, просто буду прокрастинировать. Я буду максимально откладывать это дело, хотя я могла бы заняться чем-нибудь другим. А еще лучше в такие дни просто отдохнуть. Я, наверное, отличаюсь от Ани и, скорее всего, от Ники тоже в плане отдыха. Ну и в плане дел мы очень много раз говорили с Никой про то, как мы по-разному относимся к распределению дел, к какой-то вообще трудовой деятельности. Мне нужно, чтобы все было спокойно и размеренно, иначе я чувствую какое-то давление. Плюс мой отдых — это всегда то же самое спокойствие. Я абсолютно не умею отдыхать, поэтому в последнее время я планирую отдых так же, как и дела. То есть у меня нету пустого дня в блокнотике, где я просто пишу: «О, отдыхаем сегодня», потому что, скорее всего, я начну убираться в квартире, что-то рисовать, проходить какие-то курсы, пойду на 3 тренировки и, в общем, просто вынесу все из этого дня полезное, в кавычках тоже. Поэтому я пишу себе список, типа, вот с утра мы идем на массаж, после массажа мы, это я и я, завтракаем вот в этом-то месте, после этого заходим в какой-нибудь магазинчик или по настроению едем домой. Вечером я смотрю вот такие вот мультики на проекторе или рисую рисунки. Это должен быть список с возможностью изменения, но ни в коем случае не пустой день, потому что я точно его займу просто из-за того, что я правда не умею отдыхать по какому-то наитию. Мне сложно, я все время что-то делаю. Поэтому мой отдых — это всегда уехать за город, пойти в лес. Я не считаю отдыхом общение с друзьями. Возможно, им обидно это слышать, но это не значит, что это забирает у меня силы и, типа, там, выводит меня из ресурсного состояния. Нет, я очень люблю встречаться с друзьями, и это дает мне положительные эмоции. Но это дает мне, как с путешествиями, какой-то новый опыт. То есть я слушаю их истории, я смеюсь, как-то социально взаимодействую, и если я очень устала, у меня это гораздо больше заберет сил, чем даст мне. Поэтому, когда я планирую отдых, которого у меня давно не было, я, скорее всего, вычеркну абсолютно все социальные взаимодействия из этого дня, не буду брать в руки телефон и буду просто проводить его абсолютно одна, потому что это меня наполнит силами, и я снова смогу быть прикольным другом и вообще очень веселый, классный, активный. Но для этого мне нужно отключиться хотя бы на денечек. Спасибо, что послушали этот TED-ток. Ну, еще последнее, что я скажу. И еще Аня вот упомянула момент, когда ты очень активный, но все равно есть вот этот вот день, когда ты приходишь домой, снимаешь штаны и думаешь, я сейчас заплачу. Мне настолько близко вот это состояние, когда ты в конце дня до половины коленок снимаешь джинсы, сидишь на кровати 3 часа и думаешь, что вообще происходит. Вот это очень плохо. Поэтому, чтобы такого не было, мне нужны вот такие дни наедине с собой.
После спущенных штанов обычно идет какой-то квантовый скачок, если вы понимаете о чем-то, ты делаешь что-то совершенно невероятное. Каждый раз, когда я думаю, что вот я уже на грани того, чтобы сдаться, я вот так вот посижу со спущенными штанами и понимаю, а куда, девочки, а куда сдаваться-то?
Спущенные штаны — это какой-то, видимо, двигатель прогресса в нашей жизни.
Что думает психолог, интересно, по этому поводу? Я наверняка ему не расскажу об этом. Ну, хотела еще, кстати, добавить про дела, которые заряжают энергию и отнимают. Я так сказала в основном таким, знаете, сухим языком. Если прям по-человечески, то меня очень наполняет приготовление красивой пищи. В тему выпуска «красивая» — это в смысле по четкому рецепту, с балансом, специй. Мне очень нравится планировать день. Например, мой молодой человек, для него отдых — это полежать на диване и сериальчик посмотреть. А я, когда так делаю, у меня появляется невероятное чувство вины, что как будто все бегут эстафету, а я резко встала и вообще никуда не двигаюсь, ни вправо, ни влево, ни назад, ни вперед. И поэтому я говорю, все, серию досматриваем, встаем, идем гулять, дышать свежим воздухом. Может быть, на тренировку сходим? Не хочешь прогуляться там?
Описала все, что у меня забирает силы в выходной. Короче, я Егор, мы поняли, отлично.
Ульяна — это Егор. А еще, в общем, когда я после работы еду на машине, я уже как 2 года автомобилист, и у кого-то вождение отнимает энергию, а у меня наоборот. Но, естественно, когда я не стою в пробке, я работаю на соседнем острове, и поэтому дорога достаточно длинная. Когда я еду без пробок, не нарушая скоростной режим под свою любимую музыку, я чувствую себя настолько энергетически заряженной. Но у этого есть один минус, что когда ты садишься в машину, ты априори думаешь, что сейчас ты поедешь делать какие-то великие дела. А когда ты едешь в соседний магазин, чтобы купить, например, хлеб, уже вот это ресурсное состояние немножко притупляется, в общем. Как человек очень впечатлительный и чувствительный, меня может выбить из состояния потока и ресурса все что угодно. Вот, например, мне кто-нибудь на улице там не улыбнется, допустим, из знакомых, и я подумаю, а что такое? А что случилось? И у меня сразу же, знаете, вот эта энергетическая батарейка, она чуть-чуть подсядет. Но как только я дойду до ближайшего какого-то, допустим, продуктового магазина, раз уж я на этой теме сейчас, и возьму какой-нибудь, знаете, невероятно спелый фрукт, который пахнет, знаете, именно спелостью и вот этой вот мягкостью, не знаю, сочностью, у меня сразу же ресурс снова вырастает. Я не понимаю, как это работает. Возможно, я просто гиперчувствительная. И ресурс — это вообще на самом деле не понятие какое-то, знаете, абстрактное, широкое, а это просто твоя жизненная сила. То есть то, что тебе помогает вставать по утрам. Но я помешана на идее силы воли, поэтому я очень редко даю себе какую-то слабину. И еще у меня трудоголизм очень развит, как вы уже, наверное, успели понять. Для меня отдых — то, что для Ульяны — это не отдых.
Да, предлагаю Нике продолжить эту тему мощную.
Ну, для меня очень важно, чтобы были дни высокой интенсивности нагрузки и полностью slow дни. Что это подразумевает? Это, ну, как бы загруженный день, условно, когда дела идут одни за другим, и когда внутри дел ты делаешь все это быстро-быстро-быстро. Медленные дни — это когда ты мало чего планируешь, у тебя нет дедлайнов, ты можешь это сделать в любое время, и ты никуда не спешишь, не торопишься. Вот как ты описала, но только у меня это чередование. Также для меня отдых — это когда в дне нет ни одного дела. Я все заранее планирую, я знаю, когда у меня есть дедлайны, знаю, когда у меня дедлайны под подкасту, и знаю, когда у меня, соответственно, работа. И мне очень важно сделать все максимально заранее на тот случай, если я буду знать, что я потом не захочу этого делать. Ну, то есть я могу это в целом предсказать. Также для меня классный отдых — это когда я весь день могу ничего не делать, лежать на кровати, смотреть сериал, залипать в телефон, что угодно, но ничего не делать и ни с кем не общаться. У меня вот такой один день в неделю, полторы недели, для меня это вообще прекрасно.
Очень поддерживаю.
В целом, я думаю, что в каждом деле есть то, что нам приятно делать, и то, что нам тяжело делать. Например, в том же подкасте мне очень нравится там записывать выпуск и разговаривать на какие-то темы. Но, например, не нравится правки делать или выписывать фразы, которые мы можем там вставить в начало. У меня, например, вот это забирает энергию, но что-то наполняет. Также это можно применить к чему угодно. Вот недавно я делала налоговый вычет. Мне, например, очень хотелось в этом разобраться. Может, прозвучит странно, но мне это интересно. Интересно было этим заниматься. Но также есть то, что не нравится. Обычно это когда то, что ты не понимаешь, либо это какая-то операционка, то есть что-то такое очень рутинное. Также можно сравнить, например, с каким-то ведением запрещенных соцсетей или телеграм-каналом. Вам там может нравиться оформление ленты, но не нравится вот этот вот ежедневный труд делать сторисы или писать текст. Ну, в общем, как будто бы в каждом деле можно найти вот эти плюсики и минусики. Чтобы оставаться в этом энергичном состоянии, нужно сохранять баланс плюс-минус 50 на 50. То есть поровну должно быть дел, которые для вас приятны, которые вам интересны, и те, которые, так скажем, рутинны. Как будто бы в этом есть какой-то секрет. Соответственно, вы можете провести какой-то жизненный ресерч, и, возможно, у вас окажется так, что дело, которое вам не нравится делать, намного больше. И тогда вы можете добавить в ваш день, неделю то, что вам нравится. Для меня, например, это прогулка на свежем воздухе. Или посидеть, пообщаться с другом в кофейне, пить кофе без каких-то ограничений по времени. Вот что-то в этом духе.
Тренировки, прогулки на свежем воздухе и правильное питание работают, извините, мне жаль.
Вы такие просветленные девочки.
Все это для моего дурацкого ментального здоровья.
Да, я вчера так на тренировку сходила.
Кстати, интересный факт, что некоторые, на первый взгляд, нересурсные действия в результате оказываются очень даже заряжающими. То есть иногда мне тяжело заставить себя идти на тренировку. Да, это ужасная формулировка, но это правда. Мне тяжело поднять себя с места, собрать спортивную сумку и отправиться в зал для того, чтобы там попотеть, попыхтеть. Я вот прихожу, занимаюсь, и когда я уже захожу в раздевалку для того, чтобы переодеться обратно, я думаю, вау, вот это я мощная, я смогла сходить. И у тебя такой бешеный ресурс, как будто тебе не спать через 2 часа, а потом на работу, а ты сейчас вот начнешь работать прям активно, улучшать свою жизнь, читать перед сном, убирать телефон для того, чтобы не скроллить ленту. И ты такой весь просветленный и классный. Спасибо, девочки, мне очень приятно от того, что есть реально нормальные люди, которые нормально отдыхают, и мне есть к чему стремиться.
Сначала полежать в кроватке, потом все остальное. Не знаю, мне вообще не стыдно. Мне не стыдно игнорировать людей в день моего отдыха. Я не знаю, но мне кажется, что я просто понимаю важность того, что если я не отдохну, то я буду просто злой. И тогда нет никакой, условно говоря, пользы от меня этому миру вообще не будет один вред. Я знаю вот эти свои границы. Клево, что я их узнала, что мне нужно. Кстати, дополню про тренировки, что даже в них работает вот этот баланс дел 50 на 50. Потому что для меня обязательно должны быть упражнения, которые я люблю, но там точно будут упражнения, которые я не люблю, потому что чаще всего это именно на те группы мышц, которые у меня меньше всего работают. Например, жопа, потому что я на ней сижу.
Блин, у меня меньше всего работает область между лопатками, потому что у меня крыловидные лопатки, где не развиты мышцы в целом из-за того, что я такая родилась. И я, вам кажется, наверное, очень легким упражнение лодочка. Я ненавижу упражнение лодочка.
Я тоже ненавижу упражнение лодочка.
Я терпеть не могу грёбаную лодочку. У меня никогда не получается.
Девочки, руки на стол. Общее собрание нелюбителей лодочки.
Я хочу на законодательном уровне запретить упражнение лодочка, это просто отвратительно.
Как раз Ульяна говорила про танцы, что слава богу, что она не ходила, а я ходила аж, по-моему, 13 лет. Я настолько чувствую вот эту тему с лодочкой. Я, знаете, в здравом уме никогда не пойду это делать. Я лучше сяду на тренажер, вот там вот что-то попыхчу, чем буду лежать на ковре и изображать, что мне так легко, знаете, я не трясусь, как стиральная машинка. Вам показалось?
Мы вот, кстати, еще много раз упоминали термин «женственность». Вообще, что есть женственность? Существует ли она? Как вы к этому относитесь? И тут я могу даже начать первое.
Yes!
Блин, мне кажется, что женственность — это вообще термин, который придумали маркетологи, чтобы нам что-то продавать. Потому что если ты женщина, то ты априори женственная.
Раунд, закрывайте подкаст.
Можно сказать тогда уж изящная, грациозная и так далее, но такой сильный акцент делают именно на слове «женственность». Как будто бы, знаете, вот эти вот люди, вы, наверное, сталкивались с токсичными продажами в сети с картинками. И вот там так спекулируют этим словом, и порой ты просто думаешь, ага, окей, ты говоришь про то, что женственная — это именно худая, высокая, какая-то стройная лань, или что это обязательно та, которая носит обтягивающие платья, и чтобы фигурка была точёная, или которая красится и укладывает волосы, я думаю, серьезно, типа, это женственность. Ну, короче, для меня женственность — это аутентичность, это какая-то твоя уникальность, самобытность, это когда ты не копируешь других людей. Пусть для кого-то это выглядит как конфликт, что не может сочетаться там в женщине и сексуальность, красота и работа на заводе, на как у меня там в авиации, как ули и так далее. Но это все от, мне кажется, какого-то узкого ограниченного взгляда других людей. Для меня женственность — это просто когда тебе подходит то, что ты делаешь. Когда ты на своем месте, вот, можно так сказать.
Мне кажется, женственность — это правда то, как тебе подходит. Женственность — это то, как ты сама себя чувствуешь. Наверное, я просто чувствую себя одинаково, что в платье, что в огромных джинсах. Конечно же, у меня бывают дни, когда я не чувствую себя привлекательной, или я злая и раздраженная, типа я человек. Но это не убирает у меня женственность. Я всегда это я.
Я вот сегодня пришла на работу в форме, в которой как бы... Ну, у нас стандартная форма, она у всех одинаковая. Ну, во-первых, я ее подобрала по размеру.
Ника шикарно выглядит в форме, просто жесть.
О, спасибо большое. И мне мой коллега сегодня сказал: «Ого, вам так идет форма, ну вы красотка».
И ты такая: «Да, я».
Всегда же можно выглядеть просто аккуратно, чисто, опрятно, укладывать волосы хорошо, в плане не то, что я делаю укладку, а просто я делаю аккуратный хвост и пшикаю лаком, чтобы это все не растрепалось. Можно просто реально вкусно пахнуть и быть чистым, отглаженным, и все.
Глажка — это социальный конструкт.
Согласна, глажка — это только для формы, больше ни для чего.
Согласна, абсолютно. Аня, что для тебя женственность? Есть ли какое-то определение или нет?
Женственность, прежде всего, для меня — это энергия, которую ты отдаешь миру. Я не могу сказать, что для меня это набор клише, потому что всякие такие штуки, как мужской взгляд, я от этого слова отметаю и оставляю только его позитивный смысл. То есть я, например, люблю в себе женщину, и отсюда женственность. Но при этом я тоже ненавижу, когда навешивают какие-то ярлыки, поэтому в моем случае это просто та энергия, которую я могу отдавать людям вокруг себя или же самой себе. То есть априори для меня это что-то о силе, о заботе, об уверенности, о том, что я принимаю решения, и в этом моя женская сила.
Звучит хорошо.
Я также замечаю, что действительно на этом слове очень часто отыгрываются. Но мне кажется, это из-за незнания вообще значения этого слова. То есть я как бы не поддерживаю никакой агрессивный маркетинг в сторону того, что по половому признаку, значит, так и должно быть. Нет, это вообще не эта история. Просто, наверное, в моем понимании женственности это как раз-таки больше позитивного, чем негативного.
А что тогда для вас успех, если не вот это вот, то, что транслируют в сети с картинками, типа 20 лет стать миллионером, попасть в Forbes 30 успешных до 30 и ходить обвешанным Cartier, то тогда что такое успех для вас?
Мне кажется, что успех у меня в жизни для меня — это баланс во всех сферах жизни и ощущение уверенности в своих отношениях, имение вообще в целом хороших взаимоотношениях с семьей, с друзьями, с партнером. Также, чтобы моя деятельность, которой я занимаюсь, неважно, авиация это или творчество, чтобы это не было вымученным. То есть то, что идет у меня из души. Для меня успех — это не про деньги и миллиарды и виллы на каких-нибудь островах, а про баланс, про спокойствие, про ощущение того, что я все делаю правильно, что я не предаю какие-то свои убеждения, мне комфортно в моей жизни. То есть вот это для меня успех. Просто ощущение того, что я все делаю так, как нужно.
Когда я размышляю об успехе, я отдаю себе отчет в том, что меня абсолютно не привлекает идея успеха в отношении финансов. То есть мне никогда не нужен был миллион там в месяц или обязательно купить там квартиру в Дубае. Это вообще не моя цель и не подходит под мою систему ценностей. Если смотреть на мою жизнь, то я считаю себя успешной, когда у меня безопасные отношения с партнером, когда я нахожусь в финансово комфортной зоне, то есть мне хватает денег на все, что я хочу, у меня есть какой-то запас, но это не бесконечный ресурс. Мне нравится процесс зарабатывания и процесс сопротивления, поэтому финансовая сторона, как раз-таки я ее не столько отношу к успеху, сколько к потребности для выживания. И как раз-таки устоявшаяся психика — это хорошие взаимоотношения с близкими людьми, это прежде всего баланс внутри меня и, опять же, дружба с собственной головой. Я считаю себя успешной, когда я успеваю максимум из своих запланированных дел, и это никак не соотносится с тем, что обо мне думают. Вот, может быть, какие-то люди сейчас это услышат и подумают, блин, она неуспешная. А для меня, наоборот, я супер успешная, потому что я живу жизнь, которую я хочу жить. Я успешная, потому что мне хватает смелости выкладывать свои работы, при том, что они не всем нравятся. Я успешная, потому что у меня есть хейтеры, так как хейтеры невозможны только в том случае, если ты ничего не делаешь. В моем смысле успех — это буквально движение по жизни в том направлении, которое ты выбрал. Это преодолевать сложности и идти вперед. Вот для меня это безграничный успех.
Понравилось про хейтеров. Соглашусь с этим. Для меня успех — это прежде всего чувствовать себя самореализованной. Я так много хочу граней в себе открыть и знаю, что уже многие открыла, и еще многое предстоит. И мне важно вот не бояться быть разной. Кто-то скажет, блин, а что это такое? Почему ты не можешь определиться там авиацией или психологией условно? Тут еще и подкаст. А я скажу, а я вот это все. То есть мне нравится и психпросветом заниматься, я это реализую там в подкасте. Мне нравится моя работа в авиации, я обожаю быть пилотом, как бы это странно не звучало, но я без этого просто не представляю свою жизнь и себя в целом. Также я чувствую себя успешной, когда у меня качественные близкие отношения, когда я со всеми в хороших, добрых, доверительных отношениях. Также, да, когда я чувствую себя спокойно. Это значит, что удовлетворены мои базовые потребности. Для меня это важно. Я не думаю о деньгах в плане того, что у меня нету цели, сколько я там должна в месяц заработать, но я, конечно, безумно радуюсь, когда цифры превосходят мои ожидания. И еще для меня важно, чтобы было красиво, чтобы у меня была красивая еда, красивая квартира, я отдыхала в красивом месте. Но опять же, это очень субъективно, как мы выяснили из сегодняшнего выпуска. Я очень не люблю, когда на вопрос, там, где я живу, я говорю Сахалин. Это мой осознанный выбор. Живу в этом месте и не люблю, когда кто-то говорит, почему не Москва. А простите, а почему все должны хотеть жить в Москве? Наверное, это исходит из пункта самореализации и спокойствия, то, что мне сейчас в этом городе хорошо и спокойно. Мне комфортно добираться до работы. Мне комфортно делать свои дела, Мне нравится то, что это не занимает 3 часа времени на дорогу и так далее. И у меня нету никакого стремления жить в каком-либо городе в этом мире.
Очень сильно хочу прокомментировать желание жизни в Москве. Я живу в Москве и никогда этого не хотела. И вот я сейчас живу здесь и до сих пор не уверена, хочу ли я этого, потому что, извините, я из деревни. Мне нужно, чтобы было вокруг вот это вот все. Лесочек, свежий воздух, все хорошо, мне гораздо более комфортно. Я вот иногда в моменты особенно сильной усталости шучу про то, что пора уезжать на Алтай, и я не уверена, шучу ли я, потому что я чувствую спокойствие в более размеренном темпе. Конечно, я не говорю, что я прям вообще мне не нравится здесь, и здесь полный отстой. Но я понимаю, что, возможно, в каких-то местах я чувствовала бы себя более к месту, что ли. Возможно, это немного странно звучит, но я себя все равно вижу в каких-то более природных, что ли, местах, городах, нежели в Москве, Муравейнике. Она, конечно, прикольная, но я выбрала район с 2 парками, зеленый, спокойный, который вообще максимально не похож на Москву в Москве. Я поддерживаю вот это вот желание жить в городе, где тебе комфортно, спокойно и где ты можешь реализоваться. Единственное, почему я здесь, это потому что сейчас, на данный момент, это место, где я лучше всего могу реализоваться в авиации сейчас пока что, потому что авиацию я бросать не хочу. Что будет дальше, не знаю, посмотрим.
Да, я бы тоже, если бы жила в Москве, то в каком-то пригороде, очень зеленом, типа Зеленограда, где просто огромный лесопарк в центре города с белочками, ручейком и всем таким.
Я вполне осознанно выбрала Северодвинск как город для жизни. Я это еще решила год назад, когда взяла здесь квартиру в ипотеку. С одной стороны, стоимость квартиры здесь, она фактически как в Питере. Как бы это странно ни звучало, но это правда. Мой дом там, где моя семья. Я это четко для себя определила, что я не готова оторваться от семьи, и мне очень важно ходить в гости, осознавать, что рядом мои близкие люди, которые меня всегда поймут и поддержат. Возможно, по этой причине я не поступила в университет в другой город, тоже вполне осознанно. Мне очень нравится путешествовать, и я люблю Москву, Петербург и другие города.
Но на расстоянии.
Из них можно уехать, но взяв от них самое лучшее. То есть я могу встретиться с близкими друзьями, но при этом мне не нужно лишать себя ощущения дома. Возможно, в перспективе я могу куда-то переехать, но уже точно не в качестве того человека, которым я являюсь сейчас. Например, если мой молодой человек захочет переехать, я не перееду в качестве девушки. Я могла бы переехать в качестве жены. Потому что это дало бы мне какую-то гарантию. И то же самое связано с работой и с досугом. Мне не нужно огромное количество развлечений, просто потому что они там есть. Поэтому мой родной город в районе Крайнего Севера, на берегу Белого моря, это действительно мой внутренний мир. Это, знаете, как говорят, что можно человека вывести откуда-то, но из него это не вывезешь. Вот из меня не вывести Северодвинск, потому что это состояние души. Как бы он сейчас развивается, я люблю свою область. Архангельская область очень большая. У нас тут тайга, знаете, деревни, есть и заброшенные деревни. Очень много москвичей, кстати, покупают в Архангельской области дачи. И мы там, когда ездим по области, мы постоянно натыкаемся на людей, которые живут там в большом активном городе, и говорят, что у нас здесь такой покой. Знаете, вот эта русская хтонь, когда ты чувствуешь себя максимально спокойным, расслабленным, и ты никому ничего не должен. Северодвинск — это олицетворение русской хтони. Но при этом у нас очень развивается инфраструктура, у нас занимаются школами, у нас очень высокий уровень безопасности и социальной ответственности. Поэтому съездить в отпуск в большой город — это супер затея. Я этим быстро насыщаюсь, но вот именно жизнь, которую я бы хотела видеть и куда бы я хотела привести, например, своих детей, все-таки начало — это в таком спокойном городе.
Ну что ж, мне кажется, мы заканчиваем на очень классной душевной ноте, и думаю, вы все сделали прекрасный вывод о том, что всем нравится свое. Не стоит подгонять всех под одну гребенку, под один эталон, и не осуждайте людей, не навешивайте на них ярлыков.
Просто очень поддерживаю. Даже не добавить, не убавить. Чудесный был выпуск, мне очень понравилось с вами обсуждать эту прекрасную тему, красивую. Спасибо большое, что Ника ее придумала, мы все здесь собрались.
Спасибо Ульяне, что смонтирует, спасибо Ане, что поддержала сумасшедшую идею.
Я только за. Я еще хочу отметить под конец выпуска, что, уважаемые слушатели, создавайте свои мечты и не воруйте чужие. И живите так, как вам нравится, как вы чувствуете, не ориентируясь на какие-либо чужие идеалы.
Живите так, как вас ведет звезда.
Никогда ничего не бойтесь, живите здесь и сейчас, жизнь одна!
Если вы хотите больше узнать о нас, переходите по ссылкам на наши соцсети, которые мы оставили в описании к этому выпуску. Будем рады вашим комментариям и фидбэку, что вы хотите слышать в выпусках и что мы можем улучшить для вас.
Вы можете слушать наш подкаст на Яндекс.Музыке, Apple Podcast и других площадках, ссылку на которые вы можете найти в наших соцсетях. Спасибо вам за то, что послушали этот выпуск. Надеемся, что вы с нами останетесь или не останетесь. Это ваш выбор, мы тут никого ни к чему не принуждаем.
А также наши выпуски выходят раз в 2 недели, так что ставьте сердечки на Яндекс.Музыке, чтобы увидеть уведомления о новом выпуске и не пропустить его. Всего вам доброго
и услышимся в эфире.
Пока!